Итак, наша с вами вторая встреча посвящена первому слову символа веры – верую. Да, вот с этого слова начинается символ. И вот что такое вера? Об этом мне хотелось бы вам предложить поразмышлять сегодня. Как сказал апостол Павел в послании к евреям, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Слова удивительные. Очень красивые слова. Что здесь имеется в виду? Осуществление в смысле, ну, вот такого наделения полнотой реальности, да, признание существующим, приведение в существование того, что только ожидается в будущем и никак не представлено в нашем сегодняшнем опыте. Осуществление ожидаемого. То, что мы только ожидаем, то, что видится нам только впереди, все-таки переживается нами в акте веры как живое такое реальное содержание нашей сегодняшней жизни и уверенность в невидимом. Человек верующий живет среди вещей, которые не видны, ну, вот такому простому взгляду, но однако же они являются содержанием его жизни, опять же. Вот вера – это такое глубокое убеждение в реальности того, что никак не дано в очевидности и никак не доказуемо. В этом смысле, всякий раз, когда мы прикасаемся к миру духовному, мы встаем на путь веры, потому что и любовь, и надежда, и честь – это все вещи, которые никак не могут быть доказаны и увидены. Да, вот их невозможно исследовать рационально, их нельзя потрогать руками. Но мы знаем, что они есть. Мы верим в то, что есть любовь, честь, верность, всякие другие чудесные вещи. Есть такой замечательный писатель Герман Гессе, который в эпиграфе к одной из своих книг сказал о том, что существует множество вещей, которых нет. И таковы, опять же, и любовь, и надежда. Но всегда были, есть и будут люди, которые живут так, как будто эти вещи есть. И тем самым они приближают их приход. Они приближают их полное проявление в человеческом опыте. Так вот, мы верим. То есть живем так, как будто невидимое и ожидаемое рядом с нами. Вера церкви, вера христианская – основана на откровении. И вот это очень важно, потому что откровение есть дар Божий. Да? Господь открывается в ту меру, в которую Он хочет нам открыться. Открывается именно потому, что Он хочет, чтобы мы Его знали. И в этом смысле откровение противоположно открытию. Открытие может сделать ученый, когда он собирает свой разум, свою волю, да, направляет на мир свою личность испытующую. И вот он делает открытие. Открыть таким образом Бога невозможно. Можно только пережить откровение истины. И церковное откровение, христианское откровение, прежде всего, это сама личность Иисуса Христа. Это личность воплотившегося Сына Божия. Доступ к этой таинственной и реальной личности мы имеем в таинствах Церкви, в молитве, в Слове Божьем. Путей очень много к откровению, но однако же вот всегда наша вера, она будет связана с тем, что сам Господь открывает себя нам. Да? И Церковь выражает, насколько это возможно, свою веру в догматах. Вот греческое слово «догма» означает учение, доктрина, но наши догматы христианские вовсе не являются таким исчерпывающим учением о Боге. Нет, они только очерчивают те границы, за которыми начинается, ну, как бы уже нехристианское воззрение. Да? Вот догмат не может исчерпать божественную реальность, но он может указать на некоторые ее границы. За догматами, конечно же, стоит живой и конкретный опыт нашей веры. И наряду с догматами существуют каноны или правила. Вот каноны определяют состав священных книг, там, практику служения церкви. Они могут изменяться исторически. И противоположным содержанию церковной веры является еретическое учение. Вот ересь – это и есть то, что находится далеко за пределами догматов. Но нужно сказать, что иногда мы очень легко разбрасываемся вот этим словом «еретик». Да, вот нам кажется, что можно так запросто обозвать человека еретиком. Но на самом деле ведь ересь – это учение, которое подверглось осуждению Вселенского Собора. Да, поэтому вот так запросто раздавать название еретика очень сложно, потому что Собор это Вселенского не собиралось там по какому-то поводу. Значит, это учение и не ересь. Вот есть такой соблазн, да, в христианстве иногда. Нам хочется считать, что наше мнение и есть мнение истинное, а все, что с ним не совпадает, это еретические учения. И тут полезно нам с вами помнить слова апостола Павла, который говорил о том, что надлежит быть разномыслием между вами. Вот христианин – это человек, который умеет слушать другого и уважать его мнение, да, даже если оно не совпадает полностью с моим собственным мнением. Но, однако же, все, что укладывается вот в эту территорию, очерченную догматами, это возможно. Вот есть такое понятие теологумена, богословского мнения. То есть в толковании догматов возможны, конечно, вариации, которые вполне себе допустимы. Но вот все, что я вам сказала сейчас, это имеет отношение к вере, ну, в ее таком интеллектуальном аспекте, да? Но на самом деле, ведь еврейское слово «эмуна» – «вера», оно прежде всего указывает на доверие к Богу. Вот это не только интеллектуальная уверенность там, в существовании Бога. Нет, это доверие к Нему. И для библейского сознания вера – это прежде всего верность Богу, доверие к Богу. Это живые, настоящие такие отношения человеческой души с невидимым Богом, который из-за того, что он невидим, вовсе не перестает быть истинной такой реальностью. И вы помните, конечно же, что Иисус очень часто говорит о том, что дети есть образ настоящего человека. Да? «Не препятствуйте детям, приходите ко мне», — говорит он, — «будьте как дети, а иначе не войдете в Царство Небесное». То есть получается, что ребенок, способный к доверию, открытый, чистый сердцем, вот это и есть, ну, такой эталон для человека в его отношениях к Отцу Небесному. Ребенок прост, ребенок готов довериться. И именно это детское качество очень важным оказывается для нас. Между прочим, очень часто бывает так, что именно сила человека, его такая вот мощь, внутренняя, духовная даже, является препятствием на пути к Богу. Чем больше человек верит в самого себя, тем меньше в нем остается пространства для доверия Господу. В этом смысле очень важно довериться Богу, да, отдать свою жизнь в Его руки. Не только разумом своим принять Его существование, но и впустить Его в свое сердце. Вера – это не знание, не открытие, это откровение и доверие. Она основывается прежде всего на личном опыте. И у каждого человека путь веры начинается с личной встречи со Христом. Я очень люблю историю, которую рассказывает владыка Антоний Блюм в одной из своих книг. Рассказывает о том, как он когда-то, мальчиком еще, сделался верующим человеком. Он в юности своей был в скаутском таком отряде. И однажды мальчики, эти скауты, играли в футбол во дворе. И к ним пришел руководитель отряда и сказал: «Вы знаете, вот пришел к нам батюшка, надо бы его послушать». Ну, детям, конечно, хотелось играть в футбол, но при этом это были мальчики вежливые. И они решили послушать, что же им расскажет этот священник. И вот владыка Антоний говорит, что по мере того, как он слушал этого священника, им овладевало какое-то недоверие. Вот он не мог подумать, не мог как-то принять, да, то, что вот такой благообразный, благонамеренный и бесконечно скучный Христос привлекал к себе человечество на протяжении 2000 лет. Вот что-то здесь да не так, подумалось мальчику. И тогда он решил проверить. Он пришел домой и решил почитать Евангелие. И вот тут он попался, потому что, как всякий мальчик, он, конечно, выбрал самое короткое Евангелие. И это оказалось Евангелие от Марка. Самое такое собранное, энергичное, с огромным таким зарядом внутренней энергии. Евангелие, которое было написано для проповеди римлянам. А попробуй-ка долго поговори с римским легионером. Повернется и уйдет. Поэтому Евангелие от Марка, оно как раз и является такой вот сжатой, очень энергичной проповедью. Да? И вот владыка Антоний пишет, что по мере того, как он читал эту книгу, им овладевало какое-то удивительное, странное чувство. Кто-то смотрел на него. Он не видел никакой фигуры, там, никакого лица на другом конце стола. Но вот его посетило это чувство вполне реального, хоть и невидимого, присутствия того, кто смотрит на него, смотрит с любовью, смотрит с интересом. И вот владыка Антоний говорит, что именно с этой удивительной встречи и началось его обращение, начался его христианский путь. Вот в этом есть такая тайна веры, потому что всякий человек, он переживает некоторый момент вот этой встречи, да, и поэтому поделиться своей верой невозможно ни с кем, даже с самым близким человеком. И вера — это не дар наших способностей, там, да, нашей какой-то внутренней силы или ума. Нет, вера — это дар от Бога, и поэтому нашей заслуги здесь нет совершенно никакой. Вот с этим связано наше отношение к неверующим людям. Да? Вот иногда, опять же, приходится видеть в христианах, ну, такое несколько высокомерное отношение к людям, которые находятся за оградой церкви. Но это совершенно неправильно, потому что уж никак не мы можем гордиться тем, что мы верующие. Это Господь нам дал дар, которого мы вовсе даже и не заслужили, да? И мы не знаем, какой путь, какая судьба уготована нашим ближним, которые на сегодняшний момент не являются христианами. Вот всегда полезно вспомнить благоразумного разбойника. Он покаялся в последнюю секунду там, своей жизни. Но однако же Господь ему твердо сказал, что ты сегодня же будешь со мной в раю. Вот мы не знаем, чем кончится жизненный путь человека. И поэтому осуждать его за то, что он неверующий, невозможно. Можно молиться за него, это да. Можно делиться с ним своими знаниями о Боге, своим переживанием Бога, если можно так сказать. Но подталкивать кого-то на путь веры силы, наверное, это будет такое непродуктивное, очень немудрое поведение. И вот один из таких удивительных примеров веры это, конечно же, Авраам, которого апостол Павел назвал отцом всех верующих. Как человек становится верующим? Да? Что с ним такое происходит? Давным-давно, это было около 4000 лет назад, некий человек по имени Авраам услышал голос, который сказал ему: «Встань, возьми свою жену, свою семью, и иди в землю, которую я тебя укажу, и я произведу от тебя великий народ». И вот Авраам, внимая этому голосу, действительно встал, оставил свой дом, отца своего и веру своих отцов, и отправился в неведомую землю, которую он ничего не знал. И тем самым он как бы предпочел отца своего небесного, отцу своему земному. Да, вот он совершил самый главный выбор в своей жизни. Он послушался вот этого голоса неведомого Бога. И при этом послушался он слов, которые звучали очень странно. Дело в том, что Господь обещает Аврааму произвести от него великий народ. Но однако же в той же самой книге «Бытия», где рассказывается об Аврааме, да, несколькими там строчками выше, сказано, что Сара, жена Авраамова, была бесплодна и бездетна. Вот он прожил с женой своей очень много лет. Аврааму было 75 лет, когда он услышал призвание от Господа. И у него не было детей. И вот таким образом получается, что Авраам верует вопреки всякой очевидности, вопреки всякому своему обыденному опыту. Он надеется сверх всякой надежды. И обетование это исполняется, между прочим, через 25 лет. 25 лет Авраам проходит свой путь и не получает того, что ему было обещано. Он сомневается, он иногда даже обращается к Богу с упреком. Однажды Авраам сказал Господу, сказал: «Владыка Господи, что ты мне дашь? Я остаюсь бездетным, и распоряжается в доме моем Елиезер из Дамаска». Но на это Господь ему отвечает: «Не бойся, Авраам, я твой щит. Я дам тебе весьма великую награду». И говорит ему Господь: «Посмотри, посмотри на звезды, сосчитай их, попытайся это сделать. Вот столько же будет у тебя потомков. Потомство твое будет как звезды небесные, как песок морской». И вот священный писатель, автор книги «Бытия», говорит: Авраам поверил Господу, и Господь вменил ему это в праведность. Вот это очень важные слова. Потом их будет повторять и апостол Павел, один из самых великих авторов Нового Завета. Он будет говорить о том, что верою оправдывается человек, а не делами закона. Получается, что вера выше праведности. Почему это так, мы будем дальше об этом говорить. Но пока я тоже скажу, да, что человек может стремиться к праведности по соображениям весьма далеким от Бога. Просто для того, чтобы быть там приличным человеком, иметь возможность себя уважать и так далее. Это не имеет к Господу никакого отношения, правда же? А вот вера, она всегда обращена именно к Богу. В этом смысле вера выше праведности. И именно вера является источником истинной праведности, а не наоборот. Так вот, в жизни Авраама было несколько чудных таких историй, которые связаны с встречами с Богом, он говорил с ним. Но вот одна из этих историй – это так называемая история Ветхозаветной Троицы, когда Господь явился Аврааму в виде трех странников и еще раз подтвердил свое обетование. И вот сразу же после этого посещения Авраама тремя ангелами, тремя странниками, происходит заступничество Авраама за город Содом. И вот это удивительный рассказ из книги «Бытия», который бы мне хотелось просто вам прочесть. Потому что вот эта история, она как раз нам и показывает, что такое вера настоящая, и как она связана с дерзновением, как она обращена к Богу. Так вот, Авраам узнает от этих трех ангелов, трех странников, о том, что грехи городов Содома и Гоморры переполнили чашу терпения, и города эти должны погибнуть. И вот обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. Смотрите, как интересно. Три ангела ушли, они отправились в Содом, но Авраам стоял перед лицом Господа. Да? То есть, несмотря на то, что эти чудные странники оставили его, он все-таки продолжает оставаться лицом к лицу с Богом. И подошел Авраам и сказал: Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Посмотрите, какие удивительные слова. Авраам, он как бы даже упрекает Бога. Он говорит, как же так? Ты Господь, ты праведен. Разве ты можешь допустить, что человек добрый погибнет вместе со злым? Да? Человек нечестивый погибнет по заслугам, а праведник-то почему вместе с ним погибает? Господь ему на это отвечает. Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Хорошо, Авраам тогда продолжает. Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Господь говорит, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Посмотрите, что происходит. Да, Авраам торгуется с Богом. Сначала он говорит, давай за 50. Господь соглашается. Он говорит, да, может быть, за 45. Господь говорит, ну хорошо. Теперь он назначает 40 праведников. Вот цена спасения Содома. Господь и на это соглашается. Дальше Авраам там произносит число 30, 20. И дальше, посмотрите, как интересно. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Вот один богослов сказал, что Авраам зря остановился. Потому что на самом деле, если бы он дошел до там, единицы, предположим, да, то ради праведности его Лота, его родственника Лота, был бы помилован этот самый город Содом. И на самом деле, в конечном счете, все человечество помиловано ради единственного праведника, который есть Христос. Вот эта история, как она хороша. Человек стоит перед лицом Бога, и он дерзает даже вступить в торг с владыкою Всевышним. И Господь на это ему отвечает. Посмотрите, Господь любит, когда мы к нему обращаемся вот с какой-то настоящей просьбой. Да? Ведь Авраам не о себе просит, правда же? Он просит за людей других, за спасение города Содома. Вот эта история соединения страха Божия, да? Авраам говорит, я прах и пепел, осмелюсь говорить к владыке, и в то же время смелости, которая основана на любви и доверии. Эта история очень важна для нас, потому что в каком-то смысле Авраам – это образец, да, для всех верующих. Вот так мы можем говорить с Богом, со страхом Божиим, в то же самое время и с верою, и с любовью. История Авраама важна для нас именно потому, что вот человек оправдывается верой, да, независимо от дел закона. Но это вовсе не означает, конечно, что добрые дела не нужны. Другой апостол говорит, что вера без дел есть мертва, и это тоже важно. Так вот, Авраамово такое приключение духовное для нас важно еще и потому, что Авраам явил верность. Посмотрите, 25 лет он ждет исполнения обетования. Да? Только через 25 лет рождается его сын единственный, Исаак. И однако же Авраам проходит через эту пустыню 25-летнего ожидания с полным доверием. И были ли у него сомнения? Конечно, были, это понятно. Но в то же самое время наша неверность, наши сомнения, они всегда компенсируются верой Бога в нас. Вот однажды к тому же самому владыке Антонию Блюму, да, однажды пришел человек и сказал ему, а знаете, владыка, а я в Бога не верю. Так он ему заявил. На это владыка ему ответил, что то, что ты не веришь в Бога, это не важно. Гораздо более важно то, что Бог верит в тебя. И вот это чудесная тоже история христианская, потому что в те моменты, когда мы не верны, Господь пребывает верен. Так сказал когда-то апостол Павел, и это правда на всякий день нашей жизни. И вот как нам вести себя в моменты сомнений? Ну, прежде всего, не поддаваться ужасу и панике. Да? Вот если человек усомнился, это не значит, что все рухнуло, вера пропала, там, я больше не христианин. Есть история такая в Евангелии хорошая. Рассказ об исцелении бесноватого отрока. Эту историю рассказывает евангелист Марк. И я просто вам ее прочту. Один из народа сказал: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Ну и дальше там Господь исцеляет этого юношу. Но вот нас больше всего будет интересовать сейчас этот разговор, да, между отцом мальчика и Иисусом. Отец сомневается, что по-человечески совершенно нормально, потому что он уже обращался ко многим врачам и целителям, и никакой помощи он не получил. Поэтому он говорит: если что можешь. Посмотрите, в этом даже претензия такая звучит к Богу, да? Он говорит: ну, сделай же что-нибудь, если ты в состоянии. И Господь эту ситуацию сразу же переворачивает. Он говорит: а ты-то сам что можешь? Если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему. Получается, что прежде чем предъявить какие-то претензии Господу, мы должны посмотреть на самих себя, а сами-то мы каковы? Что мы можем, да? Что может наша вера? И вот это и сделал отец отрока. Он взглянул на себя в свете совести, и поэтому на глазах его появились слезы, потому что действительно плачевное зрелище мы являем, да, если строго на себя посмотрим и просто. И вот увидев эту ужасную немощь своей веры, свою слабость, свою гордыню в чем-то даже, он и говорит Господу: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». И это удивительные слова, потому что для нас это молитва на каждый день. Мы все так или иначе колеблемся между верою и неверием. И вот укрепить нас в вере может только Бог. Именно к Нему мы можем обратиться с этим вопросом, да? И колебаний наших не нужно бояться, потому что они были и у великих пророков, и у святых. Вот у пророка Иеремии есть такие слова удивительные, горькие, сильные. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землёю. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание?» И обращается Иеремия к Богу: «Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водою?» Посмотрите, какие слова, да? «Будешь для меня неверной водою, обманчивым источником». На это так сказал Господь: «Я с тобой, чтобы спасать и избавлять тебя». Видите, пророк говорит Богу: «Будешь ты для меня неверной водою». Господь говорит: «Нет, я буду тебя спасать и избавлять». Вот Иеремия, один из величайших пророков Ветхого Завета. И однако же он переживал это состояние колебаний, сомнений мучительных. Другой пример великого такого святого, который пережил колебания, это Иоанн Предтеча. Я очень чту его высоко и очень люблю. И я всегда вспоминаю вот эти слова, которые Предтеча направляет Господу из темницы. Он говорит: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот если вдуматься, то страшно становится, да, в какой бездне одиночества, богооставленности пребывал в тот момент Предтеча в темнице. Потому что кто, как не он, знал, что Иисус – это тот. Именно Иоанн Предтеча оказался свидетелем Богоявления. Да? Он видел перед собой Сына Божия, и глаз Бога Отца слышал, и Духа Святого видел. И однако же в тяжелый момент, вот в этой пустыне, его одолевают сомнения мучительные. Он спрашивает: «Ты ли тот? Или ждать нам другого?» Когда мы переживаем сомнения, то мы можем относиться к этому как к испытанию нашей веры. Это хорошо. Вот православные иногда очень боятся слова «искушение». На самом деле искушение – это достаточно хорошая вещь, потому что это испытание. Мы же не можем жить как младенцы всегда, да, в каком-то тепле, холле и уюте. Иногда мы должны показать все-таки Господу, что мы уже взрослые люди и что-то можем. И вот эта возможность стать взрослыми, она и предоставляется нам в момент искушения. И в этот момент самое важное, да, что от нас требуется, это именно вера, доверие. Вера в то, что вот сейчас мне плохо, да, мне трудно, мне темно, я не вижу Тебя, Господи, но это кончится. Вот я пройду через это. Я снова увижу Твое лицо во всей его красоте, увижу свет. Когда овладевают нами сомнения, то очень важно еще помнить о том, что чаще всего сомнения относятся все-таки не к самому Господу, а к тому представлению о Боге, которое мы себе сами создали. Живой Бог от нашего отношения к Нему не меняется. Но меняются какие-то наши представления. И это хорошо, потому что человек не может из своих убеждений сотворить себе кумира, да, и твердо их держаться. Вот это Василий Великий говорил о том, что одна из форм кумиротворчества может заключаться в создании такого интеллектуального представления. Да? Вот создавая себе кумира, не обязательно делать каменного истукана или там золотого идола. Можно просто придумать себе какого-то Бога и сказать, что ну вот это и есть сам Бог. Но если такие вещи рушатся, шатаются, так это даже хорошо. Потому что это означает, что мы переходим от своих иллюзий, от своих представлений о Боге к реальности богообщения. Мне хотелось бы вам напомнить еще рассказ один евангельский о вере, очень хороший, очень важный. Это рассказ про римского сотника, центуриона, который однажды обратился ко Христу к просьбой о том, чтобы Господь исцелил одного из его домашних. Ну вот в Евангелии от Матфея в 8 главе рассказывается эта история. «Когда вошел Господь в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры“. И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. и выздоровел слуга его в тот же час. История эта очень хороша именно потому, что вот здесь мы видим веру смирения. Да? Причем являет вот этот пример смирения, доверия к Господу язычник, римский офицер, центурион, человек по образу жизни своей, по образу мыслей, может быть, бесконечно далекий от такой вот библейской традиции, да? Но однако же в нем есть простое доверие к Богу, абсолютное доверие. Он опирается при этом на свой опыт воина. Вот он, может, и не самый большой начальник, но все-таки в его подчинении сотня воинов, да? Он сотник, центурион. И он твердо знает, что какому бы из воинов он не отдал приказ, этот приказ обязательно будет выполнен. Так вот, имея вот этот опыт свой, человеческий, небольшой, он говорит о том, что ну я-то маленький человек, а ты Господь, значит, любое слово твое исполнится, а как же может быть иначе, если даже мои там жалкие человеческие слова исполняются, тем более твои. И когда Иисус видит перед собой вот такую веру, он говорит, что да, вот по слову исполнится. Как ты веришь, так тебе и будет. Я скажу слово, и поправится твой слуга. Вот нам бы, да, такую абсолютную, очень простую веру, было бы ей место в нашей душе, как это было бы хорошо. И другая история евангельская, которую мы уже упоминали в прошлый раз, да, помните, говорили мы про кровоточивую женщину, которая не побоялась через толпу протолкнуться к Христу и прикоснуться к одеждам Его. Эта история, она переплетается в евангельском повествовании с другим рассказом об исцелении дочери Иаира. Вот в Евангелии от Луки, например, да, в 8 главе евангелист Лука рассказывает об этом эпизоде, об этой истории. Вот говорит он так. «Вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавши на врачей все именье, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось». И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне. Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла, и, падши перед ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась ему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Пришед же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, девица, встань. И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Прекрасным образом в этой истории переплетаются два совершенно разных человека, да, их истории. Вот мы видим перед собою Иаира, начальника синагоги, человек уважаемый, наверняка весьма осведомленный в писаниях, утвержденный в законе. Да? И он, колеблется, он сомневается, он испытывает трудности на пути веры. Именно к нему обращены слова Господа. Господь ему говорит: «Не бойся, только веруй». Да, вот он поддерживает его. И вот эта самая женщина кровоточивая, которая была не только больна, но она была еще и нечиста по закону иудейскому. Она вообще-то, строго говоря, не имела права прикоснуться к учителю. Никакого права. И, может быть, кстати сказать, именно поэтому подошла она и, падши пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему. Она все-таки совершила некоторое нарушение, да, и она в этом покаялась. Она пред всем народом объявила причину, по которой искала прикоснуться к учителю и исцелиться. Вот два совершенно разных человека и две разных веры. Одна вера сомневающаяся, требующая поддержки, и Господь идет навстречу. «Не бойся», — говорит, — «только веруй». Да? И другая вера, которая способна действительно все возложить на Господа. Эта женщина уже никак не могла надеяться на помощь от человеков. Все свое имение она издержала на врачей, и никакого толку от этого не получилось. Поэтому всю свою надежду она возложила только на Господа. Только на Него она уповала, а уж никак не на силы человеческие. И несмотря на то, что она была нечиста и не имела права прикасаться к Нему, однако же она это сделала. Страшно ей было, безусловно. Но однако же вот она совершила это, да, потому что так велика была ее надежда, что она пересилила все остальное. И Господь не рассердился на нее. Он сказал: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». В одном случае он поддерживает веру в человеке, как бы бодрит его, да, а в другом случае он говорит, что вот вера твоя тебя спасла. Пребывай в мире теперь. Слабая вера всегда найдет поддержку у Бога. Сильная вера всегда будет приятна Господу. Да? Господь похвалил эту женщину за ее дерзновение. И мы видим, что любой человек, какова бы ни была в нем вера, насколько была она скромна, да, или наоборот велика, вот любой человек находит свое место перед лицом Божиим. Всегда отношения с Богом — это отношения неповторимые, это отношения таинственные. Вот. И мы можем быть совершенно уверены в том, что наш путь веры, вот наш персональный, который мы проходим, в каком-то самом глубинном смысле руководим Господом. Да? Все, что с нами происходит, это происходит не без Его взгляда на нашу жизнь. Он действительно видит нас. Вот был такой персонаж в книге «Бытия». Одна женщина, опять же, которая оказалась однажды в пустыне и на краю гибели. Но Господь утешил ее, послал ей источник воды. И она сказала: «Ты Бог, который видит меня». Вот это такой корень богословия, да? Отношение с Богом, который видит меня. Не просто там познание какого-то недоступного объекта. Нет, вот живой опыт, настоящий опыт. Вера всегда будет опытом богообщения. Да? Она направлена всегда к Богу. И вот кто такой Бог? Что это за такая реальность чудесная, невидимая, которая скрывается за этим именем? Вот об этом мы с вами и поговорим в следующий раз.